Но юноша еще не знал, что теперь делать, и каков должен быть путь его новой жизни, чтобы не утратить найденной истины. Батюшка рассказывал, как в школе учил их закону Божьему священник, заставлял зубрить тексты, не вникая в их смысл, пересказывать священное писание и заучивать одним голым рассудком догматы, заповеди, факты истории церкви без какого-либо приложения к духовной жизни, к мысли о спасении. Преподавание велось настолько мертво, схоластично, что уроки закона Божия, вспоминал он, превращались во время острот и кощунств. Христианство изучали как один из обычных светских предметов, но не как путь ко Христу, и этим совершенно убивали дух в учащихся. Во всем преподавании не чувствовалось жизни. Не случайно преподобный Варсонофий Оптинский говорил: «Революция вышла из семинарии». Батюшка в связи с этим часто говорил, что именно по причине такого духовного образования самые злые безбожники выходили из стен духовных школ, а наш народ, участвуя лишь в церковных мероприятиях, оставался без знания православия и потому легко поддался атеистической пропаганде. Вот что говорил отец Никон о своих дальнейших шагах жизни после обращения. А в дальнейшем уже Господь ведет человека сложным путем. Очень сложным путем. Я был поражен, когда после такого откровения Божия вошел в церковь. И раньше ведь приходилось. И дома заставляли ходить, и в средней школе нас водили в церковь. Но что там? Стоял как столб, не интересовался, занимался своими мыслями, и все. Но когда после обращения сердце немного открылось, то в храме я первым делом вспомнил предание о послах князя Владимира, которые, когда вошли в греческую церковь, уже не знали, где находятся — на небе или на земле. И вот первое ощущение в церкви после пережитого состояния, что человек не на земле. Церковь не земля. Это кусочек неба. Какая радость была слышать: «Господи, помилуй!» Это просто неимоверно действовало на сердце. Все богослужение — постоянное воспоминание имени Божия в разных формах, песнопениях, чтениях. Это вызывало какое-то восхищение, радость, насыщало. В наше время очень трудно. Нет руководителей, нет книг, нет условий жизненных. И на этом пути обращаю ваше внимание, подчеркиваю, на этом сложном пути, как это видно у всех святых отцов, самое важное, самое трудное — привести человека к смирению, ибо гордость привела единицу и Адама к падению. И вот это путь Господень для человека, который всей душой решился жить ради Господа, чтобы спастись. А без смирения человек не спасается. Хотя мы и не достигаем настоящего смирения, но, так сказать, начального уровня можем достигнуть. И когда человек вот так придет, припадет ко Господу: «Господи, сам я ничего не знаю. На самом деле, что мы знаем? Делай со мной что хочешь, только спаси». Тогда Господь начинает вести человека сам. Действительно, ничего еще не знал в то время юноша о духовном пути. А спросить было, увы, говорил он, не у кого. Оставалось лишь одно — припасть со слезами к Богу и просить Его указать путь. И Господь повел его. Повел так, что я после этого Года два в волочке жил, занимался с книгами, молился дома. Это был период горения сердца. Он не видел и не слышал того, что делалось вокруг него. В то время он снимал одну половину частного дома в Сосновицах, Тверская губерния. Ему было всего 21-22 года. За тонкой перегородкой пляски, пение, смех, игры молодежи. Там веселились, приглашали и его. Но потерял он вкус к миру, к его наивным, близоруким, сиюминутным радостям. Ешь, пей, веселись. Этот девиз не устраивал ни его сознание, ни тем более его сердце. Эти два года жизни были у Николая временем непрерывного подвига, настоящего аскетизма. Впервые он познакомился здесь с творениями святых отцов, впервые по существу с Евангелием. Вот что рассказывал батюшка об этом периоде. И только у святых отцов и в Евангелии я нашел действительно ценное. Когда человек начнет бороться с собой, будет стремиться идти путем евангельским, то ему святые отцы сделаются необходимыми и своими родными. Святой отец уже родной учитель, который говорит душе твоей, и она воспринимает это с радостью, утешается. Как тоску, уныние, рвоту вызывали эти философии и всякие сектантские гадости, так наоборот, как к родной матери приходил к отцам. Они меня утешали, вразумляли, питали. Потом, в 1917 году, Господь дал мысль поступить в Московскую духовную академию. Это много для меня значило. По словам батюшки, благодаря лекциям, прежде всего отца Павла Флоренского, он получил здесь теоретическое обоснование бытия Бога, духовного мира, понимание смысла жизни. Но в 1919 году академия была закрыта. Затем Господь устроил так, что я еще несколько лет мог пробыть в Сосновицах один, в уединении. Здесь, в средней школе, Николай Николаевич преподавал математику, имея небольшое количество часов. Однако его уволили из школы после того, когда он отказался заниматься на Пасху. В 1925 году он переезжает в Москву и устраивается псаломщиком в Борисоглебском храме. Здесь он близко сходится с настоятелем храма Феофаном Семеняка, которого вскоре возводят в сан епископа и направляют в Минск. За 10 дней до своей смерти, на праздник Успения Божией Матери, батюшка рассказал кое-что собравшимся у его постели близким об этом отрезке своего пути в качестве психологической иллюстрации духовной жизни из уст уже умирающего человека. Может быть, послужит для пользы. И там, в Сосновицах, жил поподвижнически. Ел кусок хлеба, тарелку пустых щей. Картошки тогда не было почти. И при этой, так сказать, настоящей подвижнической жизни, теперь можно все сказать, я весь день находился в молитве. В молитве находился и в посте. И вот тут-то я понял духовную жизнь. Внутреннее состояние. Господь открыл действие в сердце молитвы. Я думал, что Господь и далее устроит меня куда-нибудь в деревню, в какой-нибудь домишко-развалюшку, где я мог бы продолжать такую же жизнь. Хлеба мне было вот с полладони достаточно, 5 картофелин, я уже привык, и все. Господь не устроил этого. Кажется, почему бы? А для меня понятно, потому что в самой глубине души вырастало мнение о себе. Вот как я подвижнически живу. Я уже понимаю сердечную молитву. А какое это понятие? Это одна миллиардная доля того, что переживали святые отцы. Я говорю вам, чтобы вы немножко поняли. И вместо такого уединения Господь устроил так, что я в самую грязь ввалился. Чтобы я вывалился в ней, понял, что я сам ничто, и припал бы к Господу и сказал: «Господи, Господи, что я? Только Ты, наш Спаситель». Я познал, что Господь так устраивает, потому что нужно человеку смириться. Кажется, ясно. Но вот совсем-то для человека и не ясно это оказывается. После этого принял монашество, был в лагере, вернулся и все равно привез высокое мнение. В Минске 23 марта, 5 апреля по новому стилю 1930 года, вербное воскресенье, состоялся монашеский постриг Николая Николаевича. Он получил имя в честь игумена Радонежского Никона, ученика преподобного Сергия. Постриг совершил епископ Минский Феофан, с которым они вместе переехали сюда из Москвы. В день Благовещения Пресвятой Богородицы 25 марта того же года отец Никон был рукоположен в иеродьякона, а 26 декабря 1932 года, на второй день Рождества Христова, в иеромонаха тем же епископом. В связи с этим интересно отметить один эпизод из его детской жизни. В их селе часто появлялся и подолгу жил юродивый по прозвищу Ванька Малый, которого охотно привечали родители Коли. И вот однажды, когда дети играли, этот юродивый вдруг подошел к мальчику и, указывая на него, несколько раз повторил: «Это монах! Монах!» Его слова ничего, кроме смеха, ни у кого не вызвали. Но через 30 лет удивительное предсказание исполнилось. Именно Коля стал монахом. Ванька Малый был действительно прозорливым. Он также за несколько десятков лет предсказал смерть матери Коли в Таганроге. Как-то подойдя к ней и сложив руки трубочкой, стал наигрывать: «Дуру дара, дуру дара, в Таганроге жизнь скончала». В семье тогда никто даже не слышал о существовании такого города. В 1930-х годах она действительно переехала в Таганрог к сыну Василию и там скончалась. Приходится поражаться той силе веры и ревности Николая Николаевича, которые подвигнули его в лютое время гонений на церковь, на принятие монашества и священства. Немногие решались на подобный подвиг. Это было действительным отречением от мира и прямым путем на Голгофу. И она не замедлила предстать перед иеромонахом Никоном. 5 апреля по новому стилю 1933 года, в самую годовщину пострига, он был арестован и сослан в сибирские лагеря на 5 лет строить будущий Комсомольск на Амуре. О том, что там перенесли заключенные, невозможно без содрогания слушать, читать, вспоминать. Теперь лишь стали открываться ужасы тех лет. Батюшка почти ничего не рассказывал, за ним велась непрерывная слежка. Но в одном из писем он чуть-чуть поделился воспоминанием об этом периоде своей жизни. Сегодня, 5 апреля 30 года, письмо написано в 1950-е годы, было вербное воскресенье. Я получил новое имя. А через 3 года, тоже 5 апреля 1933 года, я был арестован. Это было действительно отречение от всего. Наше поколение, их уже мало в живых, буквально было навозом для будущих родов. Потомки наши не смогут никогда понять, что пережито было нами. Достойное по делам нашим восприняли. Что-то вы воспримете. И едва ли вы лучше нас. Да избавит вас Господь от нашей участи. Когда вышла книга Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», то батюшка, прочитав ее, сказал: «Солженицын, видимо, сидел на курорте, а не в лагере. А ведь многих поразили те тяжелые условия жизни заключенных, которые описывает Солженицын в этом сочинении». В лагере незадолго до своего освобождения батюшка неожиданно на короткое время встретился со знакомым епископом Феодосием Зацинским, который дал ему следующий документ на всякий случай. 19.01.1937 года. Город Комсомольск-на-Амуре. Удостоверение. Предъявитель сего, иеромонах Никон, в мире Николай Николаевич Воробьев, в вере верности заветам Святой Православной Церкви, тверд в Слове Божьем и святоотеческой литературе весьма начитан, жизни и образа мыслей строго православно-христианского. Крест ус лагерных нес терпеливо, без уныния и скорби, подавая своей жизнью добрый пример всем его окружающим. С пользою для православной церкви может быть использован как приходский пастырь и даже как ближайший верный сотрудник епархиального святителя, что удостоверяю. Феодосий Зацинский, епископ Кубанский и Краснодарский, Б. Могилевский.